Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Воздвиження чесного Христа Господнього. Ось таке свято ми святкували буквально в п'ятницю, а ну, хто святкував, а хто ні, зараз ми з цим розберемося, дізнаємось по вашим коментарям, друзі, а що ж означає це воздвиження чесного Христа Господнього, чому чесного, є нечесний? А як розібратися у цих всіх визначеннях, які ми ж люди, скоріш за все, самі і дали, самі і назвали, і до кінця не можемо пояснити тим, хто приходить в церкву, хто вдома святкує, наприклад, і хоче хоч трішечки розібратися, який хрест і яке воздвиження ми святкуємо. Це духовні поради, а друзі, я Майк Шергаєв, і сьогодні мій гість, ну а з ким я ще міг би поговорити на цю тему, як не з Віктором Олексійовичем Вірязкіним, митрополитом Апостольської церкви. Віктор Олексійович, доброго дня вам.
Доброго дня.
А як у вас п'ятниця пройшла, як святкували?
Надо честно сказать, что личный, индивидуальный подход к празднованию таких праздников тоже у всех очень различный, и как раз надо уточнять понятия и термины. И очень много старинных, архаических терминов, например, страсти Господни. И страсти – это не сильные чувства в смысле страсти, а в смысле страдания. И поэтому этот нюанс некоторые не учитывают. Так же и тут. В данном случае даже и нечестный хрест, а честной. Ударение, да, на «о» в данном случае будет. Это обозначает не потому, что он честный, в противоположность нечестному, а потому, что он чествуемый, он почитаемый для благочестивых людей. И поэтому даже вот эти нюансы, к сожалению или к счастью, но требуют уточнения, иначе не тот смысл.
Я просто буквально зараз дивлюсь Википедию. Воздвиження, тому тут навіть виставлені наголоси. Чесного. От якраз...
На жаль, и там бывают ошибки, к великому сожалению. Если в смысле «чествуемый», и если это украинскую мову, может быть вариант. Если это российскую мову, может быть другой вариант, к сожалению, сдвиги. А в народе вообще считают на бытовом уровне, что это просто произошел сдвиг погоды с осени на зиму, стало чуть похолоднее. И так, наверное, сдвижение, говорят, и про крест вообще забывают, к великому сожалению, а тем более про его смысл креста. Ну, тут есть исторические моменты, стоит их вспомнить. По преданию, в IV веке, когда император Константин хотел победить в войне своего соперника, он мучился этим, искал способа победить, и якобы ему приснился сон. Он увидел в небе изображение креста, и над ним сияла надпись «Сим победиши». Вот так победишь, если крест признаешь. Он это понял по-своему, буквально. На штандартах изобразил крест вместо там орлов римских, и пошел армией с этим крестом и победил. И приказал с этого времени сделать христианство в Восточной Римской империи не гонимой сектой, а признаваемой государством религией. Вот. И его мать Елена в честь этих событий поехала на место предполагаемое, где мог быть казнен, распятый Иисус Христос, расспрашивала у иудеев, оставшихся там в живых, которые разогнаны были после разрушения Иерусалима и храма, где могла быть Голгофа, где могло быть распятие, а там уже был насыпан холм, стоял языческий храм, вот, поэтому сделали раскопки, осуществили, якобы, и мать императора Константина Елена обнаружила крест, на котором якобы был распят, казнен Иисус Христос. И окружающим людям, толпе зевак, поднимали этот крест для лицезрения, для осмотра. И вот это воздвижение креста Господнего честного, найденного царицей Еленой, матерью императора, было началом этого празднования.
Воздвижение, тобто підняття, так, над людьми, чтобы все бачили. Но я відразу згадую в старому заповіті. Є історія про те, що, пам'ятаєте, коли підіймали дещо, от, і...
Да, возносили, поднимали. Перекличка
Расскажи,
есть.
Расскажи, будь ласка.
Определенная, так сказать, перекличка есть, потому что блаженный Августин вообще сформулировал: Новый Завет в Ветхом Завете скрывается, ага. А Ветхий в Новом Завете раскрывается. Между ними есть взаимосвязь смысловая. И когда змея какого-нибудь там делал, может быть, медного Моисей, угу. Вот, и воздвигали это на столпе, и на него смотрели, созерцали, вот, то, как это говорят, коннотация определенная, смысловая аналогия возникает, конечно. Другое дело, что и того змея тоже обожествили, и сделали идолом, и потом Езекия вынужден был его уничтожить, чтобы уничтожить идолопоклонство.
Ось в чому основне, моє запитання, в принципі, тому що з хрестами, вибачте, ну якби якими б святими вони не були, мабуть, да, і хтось торкався і зцілювався, хтось бачив якесь чудо, от, але все одно це якісь піднесення, це поклоніння певному предмету. Ось, друзі, ми з цим сьогодні хочемо розібратися, де ця межа, де святотатство по відношенню до якихось реліквій священних,
так? Де обосноване почитання?
А де приблизно, да, ось так відбувається. Це духовні поради. Я Макс Шергаєв, і мій гість Віктор Олексійович Вірязкін. Ми сьогодні будемо розбиратися з цими запитаннями, і можете нам писати. Звісно, без вас ця бесіда буде не настільки цікавою, ну правда, тому що ваші запитання, вони мають для нас також певне підґрунтя для того, щоб розвити цю тему. Що вас цікавить, задавайте їх, будь ласка, під нашим стрімом у Фейсбуці, сторінка Радіо М, сторінка Макса Шергаєва. І не забудьте при цьому долучитися, поставити якісь гарні позначки, типу «подобається», от, підписатися і бачити, слідкувати за тим, що у нас взагалі відбувається в наших ефірах Радіо М. Також YouTube-канал відкритий для вас, щоб ви коментували там, YouTube-канал Радіо М. Що у нас ще? Да у нас, в принципі, вистачає всіх доброт і можливостей, щоб ви тільки до нас писали. Це Viber, це Telegram 099-228-2808. Також номер студії безкоштовний 0800-30-14-13, якщо раптом захочеться з нами поспілкуватися. Декілька секунд, і ми знову з вами.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Всім привіт! Бачимо тих, хто долучається до нас. Дуже приємно вас созерцати. А ми продовжимо говорити про свято Воздвиження Христа Господнього. Як ж зрозуміло, вже чесного. От того, який вартий того, щоб його чествувати. Віктор Олексійович, ось якраз цей момент розрізнення. Да? Змію, який, на якого дивилися і зцілювались при цьому, от, почали поклонятися. Що з Христом?
Надо честно сказать, что мы должны полагать различия. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете люди все равно несовершенны, и они способны внести свои искажения в понимание того иного принципа. Дело было, конечно, не в самом змее. Дело было в Божьей силе, которая могла воздействовать, поверить тех людей, которые созерцали, смотрели на него и возлагали надежду первоначально, как правильно, не на змея медного, а на Бога. Также и у нас есть бытовые, исторические детали, которые мы слегка затронули. И мы можем сегодня идти по рыночку, смотрим, бабушка сидит там с какой-нибудь редиской, и мы говорим, почем у вас более пучок редиски сегодня? Если она скажет 50 гривен, а покупатель говорит, креста на тебе нет, бабуся, ты что такую безбожную цену назначил? А когда она скажет 10 гривен, она, ну это еще по-божески. Ага. То есть люди воспринимают на бытовом уровне, на психологическом и употребляют понятие креста, божественности, но на таком уровне, что, мягко выражаясь, так они принижают высокий смысл этих божественных понятий.
А что значит... креста на тебя нет.
Ну, значит, что ты не верующий, потому что верующий должен был бы милосердно относиться к покупателям и не заоблачную цену назначать, а какую-то соразмерную. Угу. Такое понятие подсознательное в людях живет.
Хочется нам, хочется, да.
Верующий должен быть более милосердным, более справедливым, более снисходительным. Даже неверующие такое понятие в себе носят.
Ага.
Вот в этом парадокс тоже интересный. Больше того, на продавщице и покупательнице могут быть на обоих крест на груди. И это еще одна проблема, что на груди может быть крест, а в груди и в сознании может быть дьявол. Это вот такое, к сожалению, раздвоение мы обязаны тоже обозначить. Поэтому в словаре Даля, когда он изучал народное мировоззрение и расспрашивал, и собирал пословицы, поговорки, и он записал на букву «К» в словаре Даля, в понятии «крест», различные пословицы, поговорки, которые ходят в народе. И там написано: «Кто без крестов, тот не Христов. А у кого крест только снаружи, тот всех хуже».
Ого!
То есть народ на самом деле прекрасно понимал разницу между внешним, почти идолопоклонническим отношением к кресту как к амулету, и прекрасно понимал, что в идеале должно быть другое, внутреннее, осознанное, сердечное, и полагал различия вот эти. Вот. И сегодня еще не до всех дошло. Не все имеют 4 тома словаря Даля, не все читают его, не все мозги подключают к праздникам и к их смыслу.
Так от правда, мені здається, що сьогодні ті люди, з якими я, в принципі, стикаюсь, да, по справам, яких ти розумієш, що там вони не чули ні про 10 заповідей, принаймні, да, от вони взагалі...
Но інтуїтивно, вони все одно ж кое-что хочуть знати і чувствовати, і навіть іноді вискажуть удивлення, що вони це знають, а вони, не читая Біблію, це знають. Чому? Тому що у людей є врожденне нравственне чувство, совість, голос Божий в чоловіці.
Ага.
И она говорит иногда в людях, и устами младенцев глаголит истина, устами неверующих иногда глаголит истина.
А я от... Мені хочеться вірити так, як ви от говорите. Да, воно є. Я впевнений, що це Богом дано, певно.
Так апостол Павел вже написав, що навіть язичники, не имеющие записаного в книгах закона, по природі по закону поступають, і этим показують, що діло закона Божого написано у них на скрижалях їх сердец, о чому свідчить совість їх і мислі.
Але справи можуть бути темними, розумієте? При тому, що на тобі нательний хрест, і він може бути, ну, доволі дорогий і освяченим на найкращим і найвищим, да? От, ну, дозволяє тобі фінанси. Це означає, що його хрест освячений робить його більш святим або наближеним до Бога, ніж мій маленький або взагалі його відсутність.
К сожалению, конечно, это не так. Есть старый анекдот ещё в начале 90-х годов. Он так интересно звучал, что типа новый русский приходит в ювелирный магазин и говорит: "Что-то вся братва ходит в крестах, а у меня это самое, креста нет. А ну-ка подберите мне крест такой увесистый, достойный, золотой". Значит, ему продавцы выложили целую витрину крестов, маленьких, средних, больших. Mm-hmm. Значит, он говорит: вот это вот самый большой, золотой, дорогой, мне, значит, заверните, и я его возьму. Но без этого гимнаста.
Католик, не, протестант,
дело
потому
не
что...
Дело не в этом, дело в том, что люди, воспринимая крест как украшение, как знак статуса.
Господи, просто за смех.
Как знак достатка какого-то твоего и внешнего выражения, конечно, в данном случае этот человек совершенно не понимает истинного значения креста, как понятия глубокого. И вот тут мы должны будем перейти от этих «и», иногда иронически нами воспринимаемых, а на самом деле драматических понятий, потому что люди видят внешнее, цепляются за внешнее и почти никогда не доходят до внутреннего, глубинного, до тайны креста, до спасительной тайны креста. И тогда они остаются и без спасения, даже с крестом. И в этом парадокс.
В чем тогда справжний сенс Христа? Ось того, який начебто знайшла Олена, да?
Да. Надо честно сказать, что в значении того креста, конечно, только историческое значение и есть, как реликвии. И поэтому она отколупнула кусочек от того креста, который был найден, увезла с собой в Константинополь, или Византий тогда еще назывался. Вот. И сегодня вы, наверное, слышали, что чтут реликвии, в том числе, кусочки мощей, кусочки креста, якобы того самого, из того самого дерева. И начинается исследование церковной археологии, из какого дерева мог быть сделан тот крест, на котором был распят Иисус Христос. Тома пишут, археологи занимаются, исследуют размеры, расчеты, все остальное. И в итоге они не доходят до духовного смысла креста. Они зациклились на букве, на форме, на поверхности, на материале, и до смысла так и не дошли. А апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, вообще-то удивительные вещи. Он говорит, слово о Христе для погибающих есть сила ко спасению. Даже не сам крест.
Слово про Христа.
Слово о кресте. Слово про Христа.
А что это має бути за слово?
А вот интересно, в оригинале в греческом там написано «логос ставроса». «Логос» по-гречески – это слово, учение, разум, наука. А «ставрос» – это и столб, и древо, и крест в нашем понимании сегодняшнем, как орудие казни, на котором казнили и Спартака, и Иисуса Христа, и многих других. И даже эти столбы, эти кресты были разные конфигурации. И столбообразные, и Т-образные, и крестообразные, и Х-образные, как вот Андреевский крест считают тоже. Видите, сколько? В духовных учебных заведениях даже преподают специальный курс, называется «Ставрография», описание форм крестов. И вот этой формой занимаются, изучают, читают целые спецкурсы. Вот. И на форме, если и останавливаются, то могут так и не дойти до смысла этой формы. И задача, конечно же, напомнить о смысле креста. В чем смысл креста? В слове о кресте, в проповеди о кресте. Даже православные католические богословы глубокие говорят, мы почтительно относимся к кресту не из-за того, что это крест, а из-за того, что на нем пострадал за нас Христос. И без Христа нам крест, в общем-то, может быть и безразличен. Крест был и до христианства. Он был в Египте, он был в Индии, как конфигурация геометрическая, как из какого-то материала изготовленный предмет. Вот я нарочно взял с собой крест в виде свастики. И это христиане, гуцулы в Карпатах, сегодня вырезают из дерева, изготавливают и чтут, и изображают крестом, это, таким крестом, вот это крестное знамя.
Вы серьезно?
Серьезно. Это реальный факт. Вот. И также я взял с собой словарь символов украинской культуры. И здесь есть слово «хрест», и как оно трактуется, как амулет, как оберег. Вот. И в основном так. И до глубокого духовного и богословского смысла не доходят. Но мы должны сказать два слова. В Ветхом Завете, Псалом 84, говорится, когда придет Мессия, что произойдет? Милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. И вот богословы, размышляя над этими...
Обцелуются, да?
Да. Но в другом смысле, ну, разные есть варианты перевода, но главное вот что. Крест – это знак противоречия, на котором встретились на этом перекрестке справедливость божественная, истина, истинный гнев Божий на грешника и его милосердная любовь как отца к своему творению. И возникло неразрешимое противоречие, потому что Бог есть гнев и огонь пожирающий для грешника и для греха, и одновременно Он есть любовь, отец и милосердие. И это... Справедливость и милосердие вступили в противоречие и собой изобразили крест. Да, Бог сам с собой вступил в противоречие. Наказать или помиловать? Как это сделать? Как сделать так, чтобы и капитал приобрести, и невинность соблюсти? И чтобы волки были сыты, и овцы остались целы? Вот. И наказать, и помиловать одновременно. И вот он нашел такой удивительный для людей способ решения проблемы. Ну как вот, трудно такую глубокую богословскую проблему раскрыть за 50 минут короткой передачи, но можно сказать маленьким примером. Может быть, он неадекватный, но он достаточный для того, чтобы приблизительно хотя бы понять смысл. К примеру, мужчина работает судьей. Вот, и к нему привозят в суд попавшегося, выпившего, нарушившего правила дорожные и чуть не сбившего кого-то на улице, значит, молодого человека, который ехал на машине, и вот остановлен, и протокол составлен, и он приведен в суд. Ну и оказывается, что это родной сын этого судьи. Судья давал присягу судить по справедливости и наказывать все нарушения закона. А с другой стороны, он отец. Конечно, он скорбит и любит своего сына. Вот. И, может быть, хотел бы его и пожалеть, но он присягнул соблюсти закон и осуществить справедливость. И он судит его по справедливости и даже больше, строже, потому что это его сын. Вот. И он ему назначает самый большой штраф за нарушение этих дорожных правил. Но минуту спустя после оглашения приговора сам идет, достает свой кошелек и сам платит за своего сына назначенный штраф. Поэтому Творец-Создатель, когда увидел, что его творение, его дитя нарушает заповеди, нарушает закон и не может сам расплатиться за то назначенное наказание и понести его, которое по закону справедливости должно обрушиться на этого человека, он сам находит способ разрешение этой ситуации так, чтобы и справедливость была не нарушена, и закон восторжествовал, и любовь тоже осуществилась. И вот это осуществилось на кресте.
Декілька секунд, друзі, ми знову будемо з вами.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
А, друзі, я бачу всі ваші коментарі, обов'язково зачитаю, от буквально ще дайте нам хвилиночок 5, тому що я хочу, щоб люди правда розуміли основну суть хреста або нательного хрестика, який вони носять, який вони після, скажімо так, водного хрещення, так, зазвичай в нашій культурі прийнято вже вдягати діткам, там, що це означає взагалі для цих дітей, що це має значити для кожного з нас, що насправді вкладати мають християни і сам Бог, який сенс вкладає в цей хрест.
Ну, один серйозний богослов по фамілії Барсов дав определення. Крест – це термін і поняття нравственного богословія, который обозначает совокупность всех житейских невзгод, страданий, утрат и болезней, какие верующий человек призван добровольно взять на себя и смиренно и с достоинством пронести по жизненному пути. Крест – это не геометрическая фигура, крест – это не деревяшка и не металл, крест – это понятие нравственного богословия, это моральный принцип. Когда возникает противоречие внутри тебя самого, как поступить по справедливости, по закону, и как поступить по любви и милосердию, и ты вступаешь в противоречие сам с собой, а потом разрешаешь это противоречие, находишь способ и то сделать, и это не отринуть, тогда ты и сам себя распинаешь на кресте своего сознания, потому что это бывает нестыковка у тебя внутри самого. Как это и то, и другое сделать? Надо или первое, или второе, третьего не дано. Как это сделать и то, и другое? А это, оказывается, высший пилотаж, и для этого нужна благодать.
А це, до речі, не той момент, Павло говорить, що я кожен день помираю для себе.
В том числе.
В том числе,
в том числе, потому что, с одной стороны, он умирает, как ветхий человек, умирает для греха, но он живет для Господа, и каждый раз жизнь в нем возрождается, когда он правильно мыслит, правильно молится и правильно поступает. Он одновременно и умирает, и живет. И чем больше умирает, тем больше живет в этом парадокс. Понятие парадокса – очень важное понятие. Мы привыкли что-то рациональное, нам ясное, понятное, короткое, лаконичное. Дай нам прямой ответ. Есть такие тайны бытия, и понятие «тайна» – это одно из главных понятий Нового Завета. Чтобы мы не устыдились позора креста Христова, пишет апостол Павел. А мы привыкли как славу понимать крест. А какой позор? И поэтому, когда гимны христианские поются без осмысления их текста, тоже «У креста люблю стоять, созерцать душою, как благодать льется там с Голгофы рекою. У креста, честь моя и слава, здесь спасенья полнота, на блаженство прав».
Я думаю, це не ті відчуття, які переживали учні тоді, а ті, хто дійшли до того Христа.
А надо опять честно сказать, что когда, например, в Евангелии написано, что это по вашему жестокосердию, Моисей разрешил там давать разводное письмо и вам разводиться с супругами, а сначала не было так. Интересные слова. Mm-hmm. Так вот, крест не всегда был знаком христианства и его символом. Вначале не было.
А что было?
В первом веке, в начале христианства, знаком была рыба.
Мені здається, це той символ, який мав би бути останнім взагалі, тому що на хресті розіп'яли вчителя, того, в кого ви вірили, за ким ходили і так далі.
Це а ж... ми ж забуваємо, що от ці наші абревіатури, які ми приміняємо, наприклад, там ООН, ЮНЕСКО, США, там UA, вони ж звучать в основному для нашого сознання на нашому язикі. А діло в тому, що іхтюс, по-гречески, это рыба. Отсюда их теология, mm-hmm. учение о рыбе. Вот. А аббревиатура слов, букв, составляющих слово рыба, ихтюс, это Иисус Христос, Сын Божий. И всем христианам рыбка нарисована, говорила, что они верят, что Иисус Христос, Сын Божий. И эта аббревиатура им расшифровывала, и когда религия была христианской гонимой сектой в Римской империи, нельзя было крестом хвалиться. Угу. Это было знаком принадлежности к позору и к распятию, и к преступлению. И ваш вождь преступник, осужденный государством, легитимным, и вы его сторонники, да вы тоже против государства. Почему прятались по катакомбам? Вот. И только где-то в середине второго века первый раз начали использовать тайно знак креста. В некоторых катакомбах появились такие изображения. А вначале так не было. Угу. И только при Константине более широкую используемость вошел крест. Приблизительно в IX веке на кресте появилось изображение распятия. До IX века крест был пустой, без изображения на нем распятия. Так что в истории все столетиями набиралось.
А навіщо? Це для спогаду був там Иисус
да,
Христос?
Мы с вами забываем, что это было время устной культуры, устной цивилизации. Книг было мало. Рукописи были очень драгоценные. Большинство людей, рабов, которых составляла третья часть Римской империи, были неграмотными. Угу. И им надо было не книги давать в руки, как сегодня напечатанные Евангелие, а картинку и знак. И это было Евангелие в картинках для людей той ступені розвитку і той ступені грамотності.
Ну, та сама історія з іконами, фактично, да, ось була. А, у нас запитання від Віталія. Хто спасає, крест или Христос? Не стоїть ли учить о Христі, а не о крестах? Зачем праздновать День Креста? Это формирование ідолопоклонства.
Для чого ми, собственно, і завели сьогоднішній розговор? Більше того, уже в нашій краткій бесіді прозвучало, що ми вспомнили одного богослова, который напомнил, что мы, даже если и почтительно относимся к кресту, то не ради самого креста, самого по себе, угу. а ради Христа, распинавшегося на нем за наши грехи и искупившего, и давшего нам спасение. Поэтому правильная ваша мысль, и, может быть, вы не сначала слышали наш разговор, но она уже прозвучала, и мы ее еще раз подтверждаем.
Да, це запитання у нас висить вже трішки часу, тому воно було угу. якраз вчасно, але ми відповіли фактично на нього. Ну, і тут ще коментар... у баптистов до 90-х годов не было крестов. И даже на Библиях. И отношение к кресту было как орудие пыток, за что о них говорили. На них креста нет. Как правильно говорили, как правило говорили те, кто Библию не читал. От, ще один коментар знову згадали, на них креста нет. Так, що говорили по відношенню до інакомислящих, типа інаковірящих.
Да, надо честно признать, что для обыденного мышления, для как бы даже здравого понятия, людям удивительно. Если бы, например, действительно близкого тебе, родного, дорогого человека казнили бы, неважно каким способом, на электрическом стуле, на гильотине, застрелили из пистолета или распяли на кресте, для человека обычного сделать знаком почитания электрический стул, на котором распяли дорогого тебе человека и казнили, или сделать знаком почитаемым тобой гильотину, удивительно. Но в том-то и удивительность, что знак проклятия стал знаком благословения.
Слушай, это какие-то парадоксы.
Это диалектика и парадоксы, которые являются сердцевиной христианства. И для этого людей здравого смысла и бытового обыденного мышления они удивляют и зовут глубже и возвышеннее смотреть на эти вещи.
Віктор Олексійович, у нас вже тут пропонують, щоб з вами окрему програму робити щонедільно. От, тут Іра пише, і Наталя Чернявська, да, соглашаємося. Тут же голосування про те, щоб ви частіше у нас з'являлись. Тут от, з величезним задоволенням слухають от, і говорять про те, що чудесний гость у вас сьогодні. Дякуємо, це правда, це прям мої слова. От, так само я їх повторю, тому що люблю говорити на подібні теми, які стосуються нашого українського традиційного, скажімо так, вірування. От в певні речі ми їх тут і відкриваємо.
Якщо ми вспомнимо один старий гімн, який пели і євангельські християни, Івана Степановича Проханова, і баптисти, якраз там даже слово «крест» старались в то время, 100 лет назад, не произносити. В лучшому случаї «Голгофа». Если кто из вас имеет бабушек, там, дедушек или старый сборник, гимн, гусли столетнего выпуска, вот, то там написано «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасенье купил, пойдем перед Ним, не перед крестом, а перед Христом, казненным на этом кресте».
Ну, це не весело відзначати такі свята, якщо розуміти саму суть.
А в этом тоже парадокс, потому что как поют про День Победы светский в войне, это радость со слезами на глазах. Ага. А если победа над грехом и над смертью, и избавление от вечного наказания, это самая главная победа с большой буквы, которая возможна в жизни верующих.
Ну, а чё...
Это День Победы христиан.
А чому сьогодні не всім людям це доступно?
Я думаю, що о ключових ідеях християнства недостатньо проповідується. Ми проповідуємо часто о второстепенних деталях християнського учення, християнської житті. А о головних і серцевинних принципах, к сожалению, говорять реже, ніж треба.
Тобто... Якщо говорити в опишименні християнства, ви, до речі, були не так давно, розповідали, да, в певних колах нехристиянських, да, от, і як фактично місіонер, кажучи так, да, коротко і прямо. Якщо б вам сказали в одному реченні основна ідея християнства, невже б ви сказали про хрест?
Да.
Ну, це не популярно, Віктор Олексійович.
Тем не менее, когда также почти 100 лет назад один индус принял христианство, его соседи, индуисты, страшно удивились и говорят: «Ты вообще нас поразил? Что ты нашел в христианстве, чего не было бы в индуизме?» Как? Зачем ты принял христианство? У нас в индуизме есть все. У нас в индуизме 3333 бога. У нас в индуизме есть понятие о карме. Наработал отрицательную карму, отработал ее, превратил в положительную, рассчитался с Богом, пошел дальше. Вот, и все нормально. Что ты нашел в христианстве, чего нет в индуизме? Он говорит: «Я нашел искупителя моих грехов. Я нашел Спасителя, который на кресте отработал за меня карму вместо меня. И мне отрабатывать ничего не надо. Я могу начать с чистого листа, совершенно чистую новую жизнь, и это сделал для меня Христос. И поэтому я принял христианство и отверг индуизм.
Друзі, якщо у вас є коментарі, будь ласка, залишайте їх, або якщо у вас є запитання, у нас ще є час для того, щоб на них відповісти. Це прямий стрім в Фейсбуці, сторінка Радіо М, сторінка Макса Шергаєва. Долучайтеся, ставте вподобайки, пальчики догори, діліться цим ефіром для того, щоб про це дізналось більше людей. Я вірю, що це приносить користь нашому суспільству і нашій країні. Також YouTube-канал Радіо М, будь ласка, долучайтесь туди. І у нас є також Інстаграм, який ось прямо зараз в кадрі тримає Віктора Олексійовича, от, і так само фіксує все, про що ми говоримо. Я не можу не задати наступне запитання, тому що воно логічно у мене виникає. Коли ми говоримо про хрест, я, наприклад, як християнин, от, я прийняв цю жертву Ісуса Христа. Яким чином це можна зробити? Я так, ну, молитвою, так? От, коли ти зрозумів, хто ти, от, і попросив
да,
Бога щось зробити
очень,
в твоєму
житті.
Так,
це теж дуже тонкий і важливий вопрос. Многі люди вважають себе віруючими, на самом деле Христа не прийнявшими. И плодов его подвига на кресте так и не принявшими. Как это можно понять? Ну, вот представьте себе, что вы больны. Больны очень тяжело. Вызван врач, он поставил точный диагноз, определил вашу болезнь и назначил лекарство, которое вам поможет. И вы верите, что то лекарство, которое он выписал вам на рецепте, вам поможет. Угу. Но пока вы не пойдете в аптеку и не купите это лекарство, и пока вы его не примете, оно не начнет воздействовать. Мало верить в возможность быть исцеленным, надо принять лекарство. И мало верить в возможность быть спасенным Христом, надо принять Христа.
Наступный крок. Наступний крок такий, я пам'ятаю, ну, я також читаю Біблію, пам'ятаю, коли Ісус говорив: «Візьми мій хрест і слідуй за мною». Що це означає? Ось коли ви розповідали цей анекдот про бізнесмена, який прийшов і сказав: «Дай мені найбільший хрест, бо всі носять», я подумав, що там буде ось ця історія: «На тобі такий хрест, ну, який буде незручний десь тобі по життю». Що тут мається на увазі? Це якесь не про удобство, да? Як
конечно,
звично у нас говорять.
Ми часто розуміємо по букві ці вираження. І Христос, і його ученики нам напоминають: буква способна убивати, і тільки Дух способен животворити. Коли Ісус Христос ученикам задавав странні питання: «Зможете ли пити чашу, яку я п'ю, і креститься крещенням, яким я крещусь?» Они с дуру отвечали: «Сможем». А он имел в виду: «А вы вообще думаете о том, что я потому и пришел к вам, чтобы за вас сделать то, что вы не можете сделать? Вечным искуплением избавить вас от вечного наказания». И он говорит, конечно же, о принятии на себя самопожертвование, о добровольном принятии на себя страданий и очищении и искуплении через страдания. И эту идею глубокую не все понимают. Вот в сентябре месяце в России один ученый, удмурт, Альберт Розин, по-моему, фамилия, он совершил в Москве самосожжение. Перед этим стоял с плакатом, что если завтра умрет моя мова удмуртская, и не будет удмуртской культуры, я готов сегодня умереть. Нет будущего у моего народа. Власти не вышли к нему, власти не ответили на его призыв. Он облил себя бензином, поджег и сгорел. И мы можем думать, как и власти Кремля объявили его сумасшедшим. А дело в том, что незадолго перед этим было отменено обязательное изучение удмуртского языка даже удмуртским народом. И этот ученый, представитель удмуртского народа, совершил самопожертвование, подвиг. И этим напомнил. Поэтому крестный подвиг Христа до конца нами не осмыслен. И поэтому не у всех он производит достойные последствия, изменяющие жизнь, историю и к лучшему все наши события.
Чи не велика цена такого нагадывания?
Это другая тема, и поэтому я нарочно такой пример привел, потому что он крайний пример, и это крайняя мера. Но приблизительно в III веке был такой подвижник один. Он пришел в Рим во время гладиаторских боев и вышел на арену. Все знали, что он пустынник, подвижник, который молился за мир в пустыне. Они его знали по имени, вот, назвали и говорят: «Дед, ну, ты не вовремя пришел. Император сидит, придворные сидят, столько людей купили билеты на это гладиаторское представление, ты тут не к месту. Мы тебя уважаем за твою проповедь, что надо милосердие проявлять, что любить, что убивать это плохо, что заповедь есть не убей. Мы все это знаем, но не момент об этом говорить. Не место и не время. Уходи отсюда, иначе еще сам получишь между гладиаторами этим мечом». А он идет и говорит: «Нельзя убивать, Бог есть любовь». И они мечом полосанули по нему, и он упал на арену, обливаемой кровью. Весь Колизей замер, остановили бой. На следующий день император сдал указ, навсегда отменяющий гладиаторские бои в Римской империи. Поэтому идея самопожертвования и подвига – это исторический факт, он опубликован в истории. Поэтому мы не приравниваем подвиг того подвижника к подвигу Христа. Подвиг Христа несравнимый, но космическое значение, вселенское значение имеет подвиг Христа на кресте, искупление как освобождение от вечного наказания.
Послухає мудрий і примножить знання.
Поэтому апостол сказав: «Попытайтесь подражать мне, как я подражаю Христу». Можна ли в таких случаях до такой степени отважиться подражать Христу? Поэтому мы чтим тех отдельных, которые дерзают.
Багато в моїй голові зараз, правда, різних думок, і я думаю, ну,
не без пролиття крові не буває прощення.
Ну, не для всіх це, Віктор Олексійович. Можливо, доля в нього така.
Це ідеал. Це ідеал. Це самая висока вершина. Не всі герої. Обычные люди, все обычные люди.
Хух. Да. Зараз півкраїни, які нас слухають, просто видихнули. Хух.
Но, тем не менее, надо хотя бы почтительно относиться к подвигу героїв. Как минимум. Угу. И чтить тех, и апостола Павла, а тем более чтить Иисуса Христа за его искупительный подвиг на Голгофе, на кресте. И поэтому дело было не в воздвижении креста, а в разумении именами смысла креста, слова о кресте, проповедь о кресте не должна умолкать.
Читаю коментар для вас запитання. Дві людини, обидва носять хрест. Як відрізнити, хто дійсно віруючий?
Ну, нам сказано прямо в Новом Завете. Оба могут быть одаренными, оба могут быть красивыми, оба могут быть хорошо одетыми, оба могут быть с крестиками золотыми, серебряными. Но не по крестам узнаете их, и не по дарам узнаете их, а по плодам узнаете их. Вот. А плоды описаны в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа — радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И закон тогда не наказывает людей, носителей таких качеств, такого свойства характера. По плодам их узнаете, их по их поведению, по их поступкам, а не только по их словам, не по их одежде и не по размеру их крестов.
Какое самопожертвование и подвиг может быть в нашей жизни сегодня для обычного человека?
Начиная с маленького. Начиная с маленького. Можно пожертвовать своим временем ради ближнего, уделить ему время. Вот. Можно поиграть с ребенком, с которым ты уже давно не говорил и не общался, пожертвовать ему занятостью.
И відкласти телефон в сторону.
В том-то и секрет. В том-то и секрет. Это реальный крест для родителей, для работодателей. На самом деле... Это тоже жертва, и это противоречие, потому что ты на кресте противоречия между якобы любовью к Богу, которого ты якобы любишь, якобы между любовью к жене и ребенку, которого ты любишь. А жена говорит: «Вы мне уделяете мало времени с ребенком, господин супруг». Вы опять побежали на свою работу, и супружеские свои обязанности достаточно выполнять.
Зустрітись з друзями в гараж
и так далее. И человек разрывается на кресте коллизия обязанностей. Угу. Не случайно говорили, что две скрижали на одной обязанность человека по отношению к Богу, на другой якобы по отношению друг к другу, к ближнему. И когда эти скрижали две взяли и сложили, то получился крест противоречия между обязанностями Богу и обязанностью к ближнему.
Скільки символізму в цьому всьому.
Кругом проглядывает крест, если понять его смысл и значение. Поэтому апостол Павел сказал очень важный вопрос. Вы, говорит, постарайтесь понять соблазн креста. Апостол Павел написал. Угу. Что такое соблазн креста? В греческом месте, на месте слова «соблазн» в тексте, стоит слово «скандалон». Скандал креста. Очень интересный вопрос. Оказывается, для еврея проклятый на древе недостоин почитания. И для них это был скандал, и поэтому они не могли в нем мессию увидеть и признать. И это был подвиг, когда они это сделали, оказывается. И сегодня есть мессианские евреи, которые говорят: «Вы извините, но мы слово «крест» не применяем». «Почему?» – я спросил. Это реальный случай. Они говорят: «Потому что с крестом шли крестоносцы и уничтожали и евреев, и людей от имени Христа.
Да.
И с крестом в руках, и с крестом, нашитым на их груди. Поэтому с крестом и зло делалось». И поэтому вы знаете, в чем соблазн креста и в чем позор креста? Что сами верующие и сама церковь часто вела себя недостойно креста Христова.
І на сам кінець найсерйозніше запитання, мабуть, сьогоднішнього вечора. Основні три гілки християнства – протестантизм, католицизм, православ'я. Одні хрестяться справа наліво, інші зліва направо, а треті взагалі не хрестяться. Що робити з цим, Віктор Олексійович?
В предіслові к старій книжці на церковно-славянському язикі, там, где описывалось, как складывать пальчики и на себе изображать крест, там было такое интересное примечание, что аще усечена десная рука у человека, правая, то достаточно шуею изображать левую на себе крест. А если вообще у человека рук нет, достаточно перед мысленным взором представлять Христа распятым.
Це були духовні поради. Мак Шаргаєв, ведучий цієї передачі. Мій прекрасний гість сьогодні – митрополит Апостольської церкви Віктор Олексійович Вір'яскін. Дякую за те, що були з нами сьогодні і відкрили те, що ми не завжди хочемо досліджувати, але я сподіваюся, що ці слова і ці роздуми сьогодні дадуть нам більше поштовх для того, щоб розуміти, що ми відзначаємо і про що згадуємо. Друзі, всім добра і нехай Бог буде з вами. Почуємось наступного вівторка.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.